изучать Его драгоценное Слово. Я недавно вошел и нес с собой две Библии. И у меня здесь сзади была короткая беседа с одной леди, и я ей сказал, что если буду проповедовать из них обоих, у меня должна получиться довольно хорошая тема для проповеди. Но это греческий лексикон, так что я просто хочу сегодня вечером кое-что из него прочитать. Это дословный перевод с оригинального греческого на английский. И он мне много помогал в моем труде. И я просто хочу кое-что оттуда прочитать, потому что сейчас мы изучаем это послание к евреям, и мы прямо сейчас подходим к очень глубокому смыслу. И несколько минут назад я сказал брату Невиллу, мы углубляемся в такое, от чего люди будут почесывать себе голову и говорить, я в это не верю. Видите, именно в такое мы углубляемся, такое нам и нравится. Один служитель сказал мне, «Ну, мне кажется, почесывать голову будут многие». Я сказал, «Этого мы и хотим». Понимаете, Библия может иметь только один смысл. Она не может иметь двух значений. И если одна часть Библии говорит одно, а другая часть Библии говорит что-то другое, тогда что-то не в порядке. Понимаете? Она должна говорить одно на всем протяжении. Но помните, в изучении Библии это сокрыто от глаз мудрых и разумных и открыто младенцам, потому что это духовная книга. И это не западная книга, это восточная книга. И только один может ее истолковать. И это Святой Дух. И я знаю, что каждому из нас хочется сказать, что то, чему мы в ней верим, нам говорит Святой Дух. Что ж, если каждое Писание выстраивается в точно таком же порядке, тогда это и есть Святой Дух. Если не соответствует, и есть расхождение тут и расхождение вот здесь, тогда что-то не в порядке с нашей верой. И, о, это изумительная книга, так вот. Я хочу, чтобы во время нашего изучения вы делали вот что. Итак, рано утром нам надо ехать в штат Вайоминг, если воля Господа. Молитесь за нас. И на следующей неделе брат Грэм Снеллинг здесь. Он здесь, я слышал, как он только несколько минут сделал объявление. И эта церковь оказывает полное содействие его пробуждению. И мы молимся, чтобы Бог даровал ему чрезмерное, преизобильное, великое пробуждение. Брат Грэм проводил пробуждение у брата здесь, в Чарльстоне, у брата Джуниора Кэша. И там было целых 100 обращенных, по-моему. 84 обращенных. Так что за это мы воздаем Богу хвалу. И мы надеемся, что здесь будет 584, здесь, в этом месте. Брат Грэм сегодня встретил меня и сказал, «Брат Билл, я уверен, что ты понимаешь, что я здесь не для того, чтобы начать другую работу в противодействии скинии, я ведь часть скинии. Он здесь, чтобы просто... Он чувствует на сердце желание провести пробуждение, и Господь ведет его это сделать, и он приглашает обращенных, и у него есть церковь, куда их можно привести. Здесь есть церковный дом, если вы придете, станете обращенными. И наша обязанность, как христиан, поддерживать его всем, чем можем». И да благословит Господь брата Грэйма. И вы все радушно приглашаетесь туда на собрание брата Грэйма с абсолютного разрешения этой церкви при полном сотрудничестве, чтобы помогать ему всем, чем только можем, ради погибших душ и ради Царства Божьего. Пусть Господь благословит тебя, брат Грэйм, дарует тебе сильные собрания. Он не знает, когда закончит, он только начинает. Итак, у брата Грэйма, как и у меня, было много взлетов и падений. Так уж проходит жизнь. Она заставляет тебя оценить взлеты после того, как пережил падение. Если человек падает и лежит на месте, он трус. Мне вселяет доверие человек, который поднимется и снова попытается, правильно? Я уверен, что вы можете понять, что я имею в виду. Так вот, не забудьте про это на следующей неделе. Итак, в этом послании к евреям, в этот вечер мы не будем делать вступление. Итак, в следующее воскресенье, если воля Господа, брат Невилл объявит, брат Кокс или кто-нибудь из них известят его, успеем ли мы приехать на следующее воскресное собрание. Он объявит это по радио. И мы Вы все сейчас слушаете его по радио и предлагаете всем своим соседям послушать. Я действительно получаю радость, слушая их проповеди и пение, квартет Невилла. Я это говорю не потому, что он здесь сидит. Если бы я так сказал, а все, что не имел в виду, я был бы лицемером. Точно. Или мне нужно было бы каяться. Но я имею это в виду. И я лучше сейчас дам ему розочку, чем целый венок после его смерти. Однажды я выходил через ту дверь, и мимо проходила леди, и она сказала: «Брат Бранхам, о, мне так понравилась эта проповедь». Я сказал: «Благодарю». Мне стало приятно. Кто-то другой вышел и сказал: «Брат Бранхам, мне очень понравилась эта проповедь». Я сказал: «Благодарю». Там был один проповедник отсюда, из северной части страны, штата. Он сказал: «Боже правый, я не хочу, чтобы люди меня так хвалили». Я сказал: «А я хочу». Я сказал: «Разница между нами только в том, что я говорю об этом честно». Правильно. Нам всем нравится слышать, как о нас хорошо отзываются. И я думаю, что очень мило, когда о чем-то приятно отзываются. И если вы хотите, чтобы кто-нибудь о вас приятно отзывался, отзывайтесь приятно о ком-то другом. Так и надо делать. Тогда вы всегда будете говорить о всех самое приятное, что только можно. И тогда дело идет намного лучше. Так вот, в этот... следующее воскресенье, если воля Господа, по моему мнению, мы дошли, просто глубже и глубже погружаемся в эти великие тайны Божьи. Мы углубимся в Мелхиседека. Кем он был? Откуда он пришел? Куда он ушел? Что с ним произошло? И все о Мелхиседеке. Итак, в прошлую среду вечером брат Невилл затронул заключительную главу о Верховном Божестве и священстве нашего Господа Иисуса, что начинается в начале: «Бог, многократно и многообразно говоривший отцам через пророков, в этот последний день говорил нам через Своего Сына Христа Иисуса». Потом он продолжает и начинает говорить и описывать, кем он был. Говорит о нем вплоть до пятой главы. В конце пятой главы, потом начиная с шестой главы, у нас это было на уроке сегодня утром, «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Кому из вас понравилось послание о совершенстве? «Поспешим к совершенству». Таким было наше послание сегодня утром из шестой главы «Евреям». Сейчас мы как раз подходим к такому, когда начинаем затрагивать серьезные места. О, мы все можем согласиться со всем этим, с Божеством Христа, и что Он был Сыном Божьим, и что Он был с Богом, а Бог был с Ним, и Он был в Боге, а Бог в Нем, и так далее. Мы все с этим согласны. Но теперь, с этого момента, я не знаю, как мы будем соглашаться. Поэтому, что бы там ни было, через каждые несколько вечеров мы будем давать вам возможность написать мне записку и сказать мне, что вы об этом думаете. Потом мне придется отвечать на вопросы. Если я не смогу в них разобраться, я скажу: «Брат Невилл, что ты об этом думаешь?» Я скажу: «Вот он здесь, пусть он на них отвечает». Вот тогда-то он и прочитает из лексикона, возьмет этот греческий. Я думаю, нам с вами тоже пора. Но теперь, если мы займемся этим и будем очень искренними, и действительно придем с одной целью — научиться. Я тоже хочу учиться. И Библия написана, сказано, это Писание нельзя истолковать самим собой. Это значит, что Писание должно истолковывать Писание. Понимаете, каждое Писание должно истолковывать другое на протяжении всей Библии, чтобы получилось одно великое целое, потому что Бог не может измениться, ведь Он неизменный Бог. Теперь... «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Мне нравится, как Павел все это говорит. Павел был не из тех, кому нравилось задерживаться слишком долго на одном месте, ему нравилось двигаться дальше в глубину. Однажды в Писании он сказал: «Я, забывая все прошлое, я стремлюсь к почести Вышнего звания». Видите, он продолжает стремиться вперед. Здесь он сказал: «Теперь, забывая начатки учения Христова, кем он был, чем он был, поспешим к совершенству». Теперь мы, во-первых, мы хотели выяснить, можем ли мы быть совершенными. И мы выяснили сегодня утром из Писания Матфея 5:28, что Иисус сказал, что мы должны быть такими же совершенными, как Бог, иначе мы не войдем. Потом мы выяснили, что мы все до одного родились в грехе, значит, в беззаконие пришли в мир, говоря ложь. И в нас нет ничего не испорченного. Так как же нам вообще стать совершенными? Итак, вот что мы тогда обнаруживаем, читая, сопоставляя Писание с Писанием, что Иисус одной жертвой навсегда сделал совершенной свою церковь. Он, тогда мы совершенные через Христа, и мы свободны от суда через Христа. Мы никогда не умрем через Христа. Мы лишились смерти и обрели жизнь через Христа. Не через какую-то церковь, не через какую-то деноминацию, не через какое-то воображение, не через говорение языками, не через восклицание, не через тряску, не через танец в духе, но по благодати. Бог призывает того, кого Он хочет. И все это по избранию мы обнаруживаем. Мы обнаруживаем, что это не от желающего спастись, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, являющего милость. И никто не может прийти к Иисусу, если Бог сначала не привлечет его. Так что какое вообще вы имеете к этому отношение? Вы не имеете к этому никакого отношения. Вы тут вообще ни при чем. Мы выяснили, что не человек ищет Бога, но Бог ищет человека. И мы потом обнаружили, что Бог — это единственный источник вечной жизни. Мы выяснили, что все, что вечно, не имеет ни начала, ни конца. Поэтому мы обнаруживаем, что ад имел начало, и он имеет конец. Если только никто не может сказать, что ад навеки. Вовеки, да, вовеки, но не вечный. Вовеки — это промежуток времени. Библия говорит «вовеки и веки». Вы посмотрите и проверьте, не означает ли «вовеки» промежуток времени. И он сказал, что он был во чреве кита навеки. И много других писаний «вовеки» означает только промежуток времени. Но «вечный» — это вовеки, и вовеки, и вовеки, и вовеки, и вовеки. Это «вечный». И мы обнаруживаем, что ад не вечный, но он навеки. И причина... Теперь будьте внимательны к этим словам. Если не будете, запутаетесь. Итак, помните, только то, что не имело начала, не имеет конца. Поэтому Иисус сказал, «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вовеки». Это правильно звучит? Нет, имеет вечную жизнь. А слово «вечный» — это Бог. Слово. Вот оно прямо здесь, в греческом лексиконе. «Зои» — Божья жизнь в вас. И вы точно такие же вечные, как Бог вечен. Потому что вы имеете в себе Бога. Ваша старая натура умерла, мирская натура, и вы стали новым творением. И ваши желания, та прежняя жизнь, которая имела начало, когда Бог вдохнул дыхание в ваши ноздри, когда вы родились, та жизнь плотской натуры умерла. И у нее было начало, и у нее был конец. И она умерла, и с ней было покончено навсегда со старой натурой. И Бог вошел с новой натурой. Тогда вошли любовь, радость, мир, долготерпение, смирение, мир, терпение и кротость и доброта. И заняли место злости, вспыльчивости и ненависти и... соперничество, распри и всего остального. Это заняло место того, когда вы перешли от смерти к жизни. Теперь вы хорошо это усвоили? Итак, послушайте. Существует только одна форма вечной жизни. Найдите ее. А именно, только Бог имеет вечную жизнь. Библия так говорит. Только Бог имеет вечную жизнь. Если человек будет страдать в аду всегда, то он должен иметь Бога, вечного. Но я говорю, что... Итак, запомните, я не говорю, что горящего ада не существует. Существует горящий ад. Огонь и сера. Где червь... Огонь не угасает, и червь никогда не умирает. Огненный и серный. Наказание, оно может длиться 100 миллиардов лет. Но ему должен наступить конец. Ибо ад был сотворен для дьявола и его ангелов. И все, что сам Бог, который был в начале, все изошло от Бога. Когда сам Дух, возьмем, к примеру, Дух любви, это был великий источник Божий, чистый, незапятнанный. От этого пошло в извращенную любовь. Потом перешло в человеческую любовь. Затем перешло в сексуальную любовь. Позже перешло в другую любовь. Разные виды любви просто продолжают извращаться, пока не становятся просто мерзостью. Но все это имело начало. И однажды все снова обратится назад прямо к оригиналу. Это вечное. Когда похоть, человеческая любовь, страстная любовь, все эти виды любви должны будут прекратиться. Все эти подражания вере должны будут прекратиться. Есть одна истинная вера. Все остальные должны будут прекратиться. Они были извращением от этого настоящего источника. Итак, поэтому ад, страдание не вечно. Страдание было вызвано из-за греха. И грех внедрил страдание. И когда с грехом будет покончено, страдание тоже должно будет прекратиться. И наступит время, когда грешники, которые так и не приняли Христа, после того, как они подвергались наказанию, может быть, 100 миллиардов лет, я не знаю, может быть, 1000 миллионов миллиардов лет, я не могу сказать, но когда-то этому должен будет прийти конец. Потому что это не вечно. Так вот, теперь мы будем стремиться дальше. К совершенству. Теперь слушайте, будем углубляться в послание. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и от веры в Бога, учению о крещениях, возложении рук, воскресении мертвых и суде вечном. Теперь слушайте. Теперь у нас тут получилась картина. Итак, именно здесь у нас появятся сильные разногласия. Теперь вы должны увидеть, какова картина. Павел здесь старается отделить закон от благодати. У нас две картины. Одна плотская, другая духовная. И Павел старается варьировать между этими двумя, чтобы показать евреям. Это письмо адресовано евреям. И все послание к евреям старается показать, что образец Ветхого Завета символизирует новый. Итак, здесь рассматриваются две картины. Теперь слушайте внимательно, когда будем читать. Итак, он сказал, «Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Так вот, мы это обсудили сегодня утром. Как мы становимся совершенными? Совершенные. Абсолютно незапятнанные и безупречные. На нас ни одного греха. Вы недосягаемы для искушения? Никак нет. Грешите ли вы каждый день? Так точно. Но однако мы стали совершенными, потому что мы в Нем. И Бог ни за что уже не смог бы нас осудить. Он не был бы праведным, Он уже осудил нас в Нем. Когда Он осудил Христа, Он осудил меня. Он осудил вас. И Он не может меня снова осудить, потому что Он забрал мое осуждение. Если я был искуплен, если я могу показать квитанцию, что я выкупил свои часы из ломбарда, пусть кто-нибудь только попробует отнести их назад в ломбард. Когда у меня есть квитанция, я их выкупил. И если дьявол попытается наложить на меня наказание, у меня есть квитанция, которая показывает, что я искуплен. Да, господа, никакого больше суда. Слышащий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет вечную жизнь и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни. Это моя квитанция. Он дал обещание. Так вот, теперь эта картина, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, возложении рук, воскресении мертвых, суде вечном. Итак, помните, вы заметили, что это слово снова используется. Мы использовали его сегодня утром. Вечный суд. Когда бы Бог ни говорил, это вечно. Это вообще невозможно изменить. Так что суд вечен. Всегда суд. И неважно, в каком мы живем поколении, одно поколение проживет, и один закон проживет, и это навеки, или сколько бы там ни было времени, и то, и все, но суд Божий по-прежнему вечен. Так должно быть, потому что Он изрек Слово. Когда Бог изрекает Слово, оно должно быть вечным. Правильно? Так вот. Позвольте мне прочитать вам это из греческого. Послушайте, как тут написано. «Посему, оставивши начатки учения Христа, искупленного, нам надлежит пробиваться к...» Не могу прочитать. Стерто. «И не станем снова полагать форму...» Вот где это. «И не станем снова полагать форму реформации от дел, вызывающих смерть». Так вот, этот лексикон — это абсолютно никакое не истолкование, это просто английское значение греческого слова. И там сказано, теперь мы не хотим, послушайте, верите, не станем полагать основания реформации от дел, вызывающих смерть. Теперь имейте это в виду, что он здесь говорит, что формы реформации вызывают смерть. Павел сказал, оставивши начатки, пойдем к совершенству, не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещении, возложении рук, воскресении мертвых, вечном суде. Формы реформации, вызывающие смерть. Это правильные слова. Это на самом деле то, что написал Павел. Видите, что он старается сделать? Итак, все эти вещи, как крещение. Один крестится назад, другой вперед. Один во имя Отца, Сына и Святого Духа. Другой во имя Иисуса. Третий таким образом и таким образом. И все эти разные мелочи о крещениях. И о возложении рук. Слава Богу, я получил дар возложения рук. Аллилуйя. Ты можешь это получить таким образом. И аллилуйя. Откладывая все это в сторону, потому что это мертвые дела. Эти реформации. Реформы. Понимаете, он говорит о другой категории. И так он сказал, давайте продвинемся от этого и пойдем дальше к совершенству. Вы понимаете? А церковь до сих пор задерживается на тех вещах. Вот что они пытались сделать. Ранняя еврейская церковь хотела сказать, «Ну, я крестился через погружение, и я был, получил то, и все, все эти вещи». Он сказал, «Отложите все это в сторону, оставляй это позади». Но сказал ли он, что нам не следует это делать? Теперь послушайте, что он об этом сказал. «И это сделаем, Бог позволит». В оригинале сказано то же самое. «И это мы сделаем, если Бог нам позволит». Верите? Это мы сделаем, если Бог нам позволит. Крещение, возложение рук и прочее, но это несовершенно. Это только плотская реформа. И именно на этом сегодня остановились церкви, на той плотской реформе. Один из них сказал, «О, ну, вода, слово «крещение» означает это, и это означает то, и учреждают организации, и одни окропляют, другие поливают, другие крестят лицом вперед, другие назад, и все такое. Некоторые возлагают руки на больных, а другие ставят апостолов, а третьи ставят пророков и так далее через возложение рук». и проповедуют воскресение из мертвых, и с этим все в порядке, и Верховное Божество Христа, это хорошо. Но он сказал, все это формальные реформации. Мы всего лишь реформировали. Теперь пойдем дальше к совершенству. У вас вырисовывается картина? Теперь следите. Как раз сейчас начинается глубина, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого Слова Божия, силы будущего мира и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют Его на открытый позор. Так вот, я знаю, что у вас, законники, сейчас в мыслях, но вы не правы. Понимаете, хорошо. Я стою на этом, и Библия это подтверждает, что если Бог спас человека, то Он спасен на время и на всю вечность. Невозможно сделать так, чтобы она говорила что-то другое. Недавно ко мне подошел один фундаменталист и сказал, «На одном я тебя поймал, проповедник Бранхам. На одном я тебя поймал, ты сказал, если человек был спасен, он никогда не может быть потерян». Я сказал, «Так Бог сказал». Он сказал, «Я хочу у тебя кое-что спросить». Саул был пророком, и он пророчествовал. И ты знаешь, что он был Божьим помазанником. Библия так говорит. И он совершил самоубийство, и он был потерянным. Я сказал, разве? Я сказал, Библия заявляет, что он был спасен. После того, как он стал врагом Богу, он по-прежнему был спасен. Библия так говорит. Да и в конце концов, он не совершил самоубийство. Филистимлянин убил его, а Давид убил филистимлянина за то, что тот убил его. Он упал на свой меч, да? Копье на меч, но он от этого не погиб. И филистимлянин убил его. А тогда, когда Саул отправился к колдунье, и она вызвала дух Самуила, потому что он не вошел во славу, он был в раю, под пролитой кровью быков и козлов, которая не могла уничтожить грех, но он должен был находиться в месте ожидания, называемым раем, пока он не вошел. И именно в этом вы, католики, запутались. Видите? Так вот, сейчас рая больше нет. Мы входим прямо в присутствие Божье. И когда колдунья из Аэндора вызвала дух Самуила, он предстал, и она пала на лицо свое, и сказала, «Зачем ты обманул меня?» И Саул стоял там не только, я имею в виду Самуил, в своих одеяниях пророка, он по-прежнему был пророком. Он сказал, «Зачем ты вызвал меня из моего покоя?» Сказал, «Ведь ты стал врагом Богу». Он сказал, «Но Урим мне больше не говорит. Пророк больше не может мне пророчествовать. И я не вижу снов». Самуил сказал, «Ты стал врагом Богу. Но завтра сражение пойдет наоборот. И завтра ты умрешь, и к этому времени, завтра вечером, ты будешь со мной». Если Саул был погибшим, то и Самуил тоже. Они оба были вместе. Конечно, Библия так говорит. Так вот, можно быть эмоционально возбужденным через говорение на языках, восклицание, дергание, тряску, бегание туда-сюда по проходу, ничего против этого. Но можно заставить себя поверить, что ты спасен, когда это не так. Вы не спасены. Ваша жизнь докажет, кто вы такие. Иисус сказал, что докажет. По их плодам узнайте их. Ваша жизнь докажет, спасены вы или нет, даже если вы рта не откроете. Она докажет, кто вы такие. Но все это возбуждение и эмоция, и присоединение к церкви, и «Я крестился во имя Иисуса, аллилуйя, я знаю, что получил Его», это ничего не значит. «Я крестился во имя Отца, Сына и Святого Духа лицом вперед 3 раза, я Его получил». Это ничего не значит. Павел сказал, «Давайте теперь пойдем дальше к совершенству». Мы говорим о ставших совершенными, и если мы это проследим, вы обнаружите, что ставшие совершенными — это избранные. Через несколько минут я докажу это вам. По Библии. Это избранные, которых видел Бог прежде основания мира, каждого из них. И Он послал Иисуса искупить тех людей, не весь мир. Он хотел бы, но для тех Он должен был проделать путь. Единственное, как он мог это сделать, это послать Христа, чтобы он мог стать умилостивлением за наши грехи, чтобы тех, кто был избран, он мог привести к себе во славу. Можете себе представить, что Бог ведет свое дело так безответственно, что сказал бы, ну, может быть, кто-нибудь жалится надо мной. Может быть, они придут и получат спасение. Да Богу не нужно умолять вас что-то сделать. Если и нужно умолять, так это вам надо умолять, а не Богу. И потом Христос умер, чтобы спасти тех, кого Бог через предузнание избрал для встречи с Ним там без пятна и порока до основания мира. Он видел вас во славе. Так Библия говорит. Ефесянам 1 глава, 5 глава, 1 стих. Бог предопределил через предузнание. Так вот, если Бог это сделал, предопределил нас прежде основания мира и знал каждого из нас по имени прежде основания мира, и избрал нас к вечной жизни, и послал Иисуса Христа искупить нас, а 6000 лет назад Он видел нас, чтобы мы могли явиться к Его похвале во славе, то как же вы можете оказаться погибшими? Итак, если вы спасены, то вы спасены. Если Бог спасет вас сегодня вечером, зная, что Он потеряет вас ровно через 10 лет, то Он действует во вред своей собственной цели. Безграничный, всемогущий, вечный, бесконечный, мудрый Бог тогда не имеет достаточно знания, чтобы знать, продержитесь вы или не продержитесь. Тогда, когда Он вас спасает, вы скажете, ну пусть Он попытается, посмотрю, что Он сделает. Тогда Он не знает конец от начала. Бог знает, что Он делает, уж об этом-то не беспокойтесь. Это мы с вами тут ковыляем. Бог знает, что делает. И Он знал, что мы продержимся ли мы, или что мы будем делать. Итак, Библия говорит, что Исав и Яков, прежде чем родились оба ребенка, Бог сказал, одного я люблю, а другого ненавижу. Даже до того, как они сделали свой первый вздох. Чтобы его избрание оставалось верным. Кем был Авраам? Через несколько минут мы дойдем до него. Кто он был такой, чтобы Бог его призвал? Спас его ни за что. Бог заключает завет с человеком, а человек нарушает завет. Но Бог заключил этот человек с самим собой и поклялся в этом самому себе. Человек не имеет к этому никакого отношения. Это предузнание самого Бога. Все равно он это сделал. Так вот, вы скажете, ну, брат Бранхам, если я стану христианином, тогда я смогу делать все, что только захочу. Абсолютно. Если вы христианин, делайте все, что хотите, я гарантирую, что у вас не будет никакого желания поступать неправильно. Делайте что угодно. Я всегда делал именно то, что хотел. И если я служу Господу из-за того, что боюсь попасть в ад, то я не служу Ему правильно. Если я живу верно по отношению к моей жене из-за страха, что она со мной разведется, то никудышный из меня муж. Но я ни за что не причинил бы ей боль, потому что я люблю ее. То же самое за Христом. Когда человек родился от Духа Божьего, не потому что он восклицал, говорил на языках или какие-то эмоции, но в его сердце вошла любовь и заняла место этого мира. Уверяю вас, он любит и ходит с ним каждый день. Ему не надо говорить, неправильно делать то, другое, третье. Он знает, что это неправильно. И он ходит, он предназначенный результат суверенной Божьей благодати. Точно. Ибо невозможно однажды просвещенных, соделавшихся причастниками небесного призвания. Итак, мы когда-то считали, что это тот человек, который однажды был просвещен и снова отпал. Но в Библии не говорится таким образом. Абсолютно невозможно человеку, он здесь говорит, который получил Святого Духа, когда-нибудь отпасть. Теперь прочитайте и проверьте, верно ли это. Взгляните сюда. Возьмите текст, весь текст и содержание, вернее, контекст. Теперь он начинает говорить, что это «поспешим к совершенству». И так он сказал, «Не плотское, не станем полагать здесь основание учениям и крещению, и реформации и так далее. Не будем этого делать. Давайте поспешим к совершенству». Тема «совершенство». А совершенство приходит через Христа. И как мы вошли во Христа присоединением к церкви, одним духом мы все крестились в одно тело. Не одним говорением языками, одним рукопожатием, одним водным крещением, но одним духом мы крестились в одно тело. Вы понимаете? Это совершенство. И когда вы в это входите, вы во Христе. И мир для вас мертв. И вы каждый день ходите с Агнцем. И ваши шаги определены Богом на то, что нужно делать. О, мы проходим испытания и проверки. Вы скажете, у тебя есть испытания? Да, господа. Что есть? Благодать — это то, что Бог сделал для меня. Дела — это то, что я делаю для Бога. Так вот, из-за этого делают учение. Думают, что дела — это то, как можно добиться заслуг. Если это так, то это не безвозмездный дар. Благодать — это то, что Бог сделал для вас. По благодати вы спасены. А дела — это то, что вы делаете в благодарность за благодать, которую Он вам оказал. Если вы Его любите, то вам нравится совершать дела Господа. Конечно. Потому что тогда вы любите Его. «Я взял в жены меду брой» — это то, что для нее сделала любовь. То, что она делает в знак благодарности, она милая женщина, остается дома, заботится о детях и живет добропорядочной, верной жизнью. Это не потому, что мы не женаты, мы женаты. Но она делает это в знак признательности. Если бы она каждый день бегала в центр города и расхаживала по всем дешевым магазинам и туда-сюда по улицам, и никогда не мыла бы посуду или еще что-то, мы все равно женаты. Абсолютно. Когда я дал обет, это решает дело. Она моя жена до тех пор, пока в нас есть жизнь. Она моя жена. Это ее обет. Но что она делает в знак благодарности за это? Она остается дома и заботится о детях и старается быть настоящей женой. Я мог бы уезжать и все время где-то пропадать, просто разъезжать без конца по стране. И оставлять ее полуголодной и все такое, оставляя детей без еды. Мы все равно женаты. Даже если она со мной разведется, я все равно женат. До тех пор, пока в моем теле есть жизнь, я дал такой обет. До смерти мы неразлучны. Правильно. Мы по-прежнему женаты. Но однако никудышный из меня получается муж. Никудышная из нее жена. Так что если мы любим друг друга, мы держимся вместе и тянем ношу вместе. То же самое с Богом и Его Церковью. Когда вы родились в Царстве Божье, у вас будут взлеты и падения. Верно. Но вы по-прежнему христианин. Вы по-прежнему рожденный от Духа Божьего. Может, Богу придется пораньше забрать вас с земли? Невозможно однажды просвещенным и вкусившим дара небесного когда-нибудь опять обновлять себя покаянием. Итак, я знаю, о чем вы думаете, церковь. Позвольте дать вам место покрепче, чтобы у законнической стороны вообще не осталось шансов. Давайте обратимся к Евреям 10 главе и ненадолго взглянем на это. 10 глава, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, однако, думайте, однако, повинен будет, попирает тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящена дела благодати, оскорбляет». Теперь вы скажете, что насчет этого, брат Бранхам? А как это выглядит? Просто прочитайте, и я думал, Писание не говорит этого, здесь речь идет не о христианине. Здесь говорится о человеке, который услышал слово и отвернулся от него. Понимаете? Ибо если мы грешим, что такое грех? Неверие. Если мы произвольно не верим, после того, как нам было проповедано Евангелие, то не остается более жертвы за грех. Что такое грех? Неверие. Прочитайте святого Иоанна 4 главу. Иисус сказал, «Неверующий уже осужден». Грех — это не курение, выпивка, прелюбодеяние. Вы это делаете, потому что вы неверующие. Это просто атрибуты. Вы это делаете, потому что вы неверующие. Просто бросить курить, бросить пить и так далее и тому подобное, это не значит, что вы христианин. Это только атрибуты вашего обращения. Но можно делать это и не делать, и все равно им не быть. Так вот, заметьте, тот, кто не верит произвольно, после того, как он принял Христа в свое сердце, Библия так не говорит. Сказано, тот, если мы произвольно грешим, умышленно не верим, получивши познание истины. Понимаете? Вообще не для христиан говорится. Недавно ко мне подошла одна женщина и сказала: «Брат Бранхам, я христианка, но я похулила Святого Духа». Я сказал: «Это невозможно». Христианин не может похулить Святого Духа. Вы не можете этого сделать. Дух христианина свидетельствует о Духе Христа. Понимаете? И все, что от Бога, вы будете называть Божьим. Но если у вас плотской разум, вы будете высмеивать и смеяться над Святым Духом. Меня не волнует, сколько вы ходите в церковь, вы все равно грешник, и вы хулите Святого Духа. Когда они увидели, как Иисус различает их мысли, они сказали, что Он гадатель. Иисус сказал: «Я прощу вам это, но когда придет Святой Дух, только слово против Него скажите, и это вам никогда не простится». Потому что они сказали: «В нем нечистый дух», называя Дух Божий нечистым. Христианин не может этого сделать. Христианин всегда будет называть Дух Божий праведностью. Понимаете? Христианин не может похулить Святого Духа. Это посторонний хулит. Это не христиане там стояли, это были религиозные люди. Это были ортодоксальные евреи, доктора богословия и так далее. И они смеялись над ним и его делами. Называли дела Божьи, что это делает нечистый дух. А как вы думаете, сколько людей сегодня хулят Святого Духа, которые дважды доктора богословия, философии? Сколько важных, твердолобых, ортодоксальных, католиков, протестантов ходят по улице и смеются над действием Святого Духа? Такие отшлифованные умники, скользкие, как угри, правильно? Но они смеются над Святым Духом, а следовательно, они его хулят. Но заново рожденный христианин не может этого сделать. Он скажет: «Это мой брат, это Дух живого Бога». Правильно. Христианин не может похулить Святого Духа. Это грешник хулит Святого Духа. Неверующий, грешник, неверующий. Есть только две вещи. Или ты верующий, или неверующий. Так вот, заметьте здесь, чтобы сейчас действительно подвести этому итог. У меня было видение, которое всегда меня беспокоило. Много лет назад я смотрел на это, я говорил: «О, тогда, если бы человек однажды получил Святого Духа, а потом отпал, то он был бы навсегда потерян». Я не мог сопоставить смысл того другого места с этим. Я сказал: «Тогда почему же Библия говорит, что слышащий слова мои, верующий пославшего меня, имеет вечную жизнь, вечную? И на суд не придет, но перешел от смерти к жизни, все, которых Отец дал мне, придут ко мне, и ни один из них не погибнет, я воскрешу их в последние дни, никто не может похитить их из руки моей». Как же это относится к тому? Я просто не мог этого понять. Невозможно однажды просвещенным. Я подумал, тут что-то не так. Я просто не могу этого понять. И я отправился на одно пятидесятническое собрание много лет назад. Мне кажется, сегодня в церкви не осталось ни одного, кто это помнит. Много лет назад, это даже было как раз к тому времени, когда была построена скиния, если только брат Грейм там в конце, или еще кто-нибудь. Я не знаю, был ты здесь сначала, нет, брат Сай, думаю, брат Махоуни был, да. Прямо перед тем, как я женился, действовал этот дар. Я боялся. Мне говорили, что это было от дьявола. Я и не знал, пока ангел Господень не сказал мне. Я отправился в Мишаваку. И сидел на том собрании, я никогда не слышал столько восклицаний и плача, и прославления Бога. Я подумал: «Брат, да это же небеса». И о, как они ходили туда-сюда. Им пришлось проводить это на севере по причине сегрегации. Чернокожие и белые были вместе, образовались Пятидесятнические ассамблеи Слова и Пятидесятнические ассамблеи Иисуса Христа и стали объединенными пятидесятниками. Но какое у них было пробуждение там, в скине брата Рау, в Мишаваке. А я, любопытный паренек, сидел на заднем сиденье, наблюдал за всем этим, я такого еще никогда не видал. Там сидел человек, я еще никогда не рассказывал это на публике. Мужчина сидел с одной стороны, и мужчина с другой. И один говорил на языках, а другой это истолковывал. И они говорили, что произойдут разные вещи. Потом этот говорил на языках, а тот истолковывал. Я подумал, ого, разве это не чудесно? Я подумал, как славно, это, наверное, ангелы сошли в человеческом облике. Но у меня было только доллара 75 центов, чтобы до дома доехать, и я мог только заправить бензобак. В ту ночь я спал на кукурузном поле. Это частично есть у меня в книге, но не все, потому что я не хотел их обижать. Итак, в тот вечер сказали, пусть все проповедники поднимутся на платформу. Я был на платформе. Тогда я был самым молодым проповедником там. Итак, на следующее утро меня попросили подняться проповедовать. Я спрятался, знаете, чернокожий мужчина сказал, вот, вы помните эту историю, как он разоблачил, что я там сидел. Итак, в тот день после проповеди, прохаживаясь, я подумал, вот бы мне только найти тех двух мужчин. Они заправляли собранием. Один поднимался и белел в лице. Он говорил на языке, а другой это истолковывал и говорил слова. Так говорит Господь, здесь есть такой-то человек по имени такой-то, которому следует сделать это и то-то. Брат, это была правда. И другой вставал и говорил на языке, а тот истолковывал. Я подумал, о, вот это да! Разве это не чудесно? Итак, в тот день я размышлял, я вышел и помолился, я подумал, Господь, сделай это для меня снова. Я не знал, как это назвать, видение. Я вышел и молился, и просил Господа помочь мне. Я обошел вокруг здания и случайно наткнулся на одного из них. И Господь дает мне возможность кое-что узнавать. Я пожал ему руку и сказал, здравствуйте. Он сказал, здравствуй. Как тебя зовут? Я сказал, Бранхам. А, сказал, ты тот молодой парень, который сегодня утром проповедовал. Я сказал, да, сэр. И когда я завел с ним разговор, я уловил его дух. И он был истинный христианин. Просто настоящий христианин, брат. Я имею в виду, он был верующим. Я подумал, о, разве это не чудесно? И где-то через час там, около машины, которая оказалась большущей машиной, на ней сзади было написано только Иисус, и там стоял другой мужчина. Я подошел и сказал, «Здравствуйте, сэр». Он сказал, «Здравствуй». Сказал, «Ты брат Бранхам, который говорил сегодня утром». Я сказал, «Да, сэр, это я». Я сказал, «Слушайте, мне очень понравились те великие дары Божьи, которые действуют в вас, в двух братьях». Он сказал, «Благодарю, мистер Бранхам». Я начал чувствовать его дух. Пришло видение, и если я когда-нибудь и говорил с лицемером, то это был один из них. Его жена была темноволосой женщиной, он жил с блондинкой и имел от нее двух детей. Он был никакой не христианин. Потом я сказал, куда же я попал? Я думал, что был среди ангелов, а теперь я должен быть среди бесов. Что-то произошло. Вот один был истинным христианином, и тот же самый дух, сходивший на этого человека, сходил на того человека. Я сказал, теперь я совсем запутался. Я не знал, что делать. Я вопиял и умолял Господа. Я не знал, что принять. Они уже собирались меня, спросили меня, когда я вошел, получил я Святого Духа. Я сказал, нет, сэр. Не так, как вы получили. Я сказал, ты когда-нибудь говорил языком? Я сказал, нет, сэр. Сказал, тогда ты его не получил. Так что я сказал, ты, возможно, прав, мой брат. Может быть, я не получил, потому что у меня нет того, что вы имеете. А потом я и рад был, что не имел. Так что потом я за этим наблюдал, и я увидел, как это двигалось. Итак, однажды я был здесь в молитве. Много лет назад. Я сказал, скажу вам почему, за кого я молился, за Роя Дэвиса. Я был здесь в молитве, потому что он назвал меня марионеткой. И я молился, чтобы Бог простил его за это. И у него тогда был печатный станок, выпустил газету, и через пару вечеров после этого тот станок загорелся и сгорел, когда они на нем работали. Итак, я стоял там, в старой пещере за мельницей Грина. Я вышел там, я молился, пробыл там 2 дня. И я положил Библию на старое бревно, которое я показал недавно брату Вуду. Положил Библию, сел верхом на бревно, и подул ветер. И я подумал, столько просидел в этой пещере, прочитаю-ка я немного. Так что я взял Библию и начал читать, и она была открыта именно на этой главе. Но я начал читать, и тогда я начал задумываться, верите? «Ибо невозможно однажды просвещенных, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого Слова Божия и будущего мира, и отпадших обновлять себя покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют Его на открытый позор». Я подумал, вот то Писание, но что-то не покидало меня. Потом я начал думать, вот что он говорил еще здесь вначале, «Не станем полагать мертвое основание покаянию». Вначале. «Не станем полагать основание покаянию». А здесь он говорит, «Снова обновлять себя покаянием, но давайте поспешим к совершенству, оставляя все это позади». Потом я начал читать. Потом я прочитал следующий стих. «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы отвержена и близка к проклятию, которого конец сожжения». И когда я это прочитал, нечто просто потрясло меня. Я подумал, Господь, это не относится к Рою Дэвису. Для чего тебе это делать? Я начал переворачиваться на другую страницу, и мне пришлось снова к этому вернуться. Невозможно однажды просвещенным. Снова прочитай это. Потом я подумал, Господь, что же это? Что ты хочешь сказать, Господь? Я повернулся и вернулся в свою пещеру помолиться об этом. И когда я это сделал, я увидел вращающуюся землю. И вся она была очень хорошо вспахана, вся земля. Я увидел, как шел человек в белом, у него в руке была сумка. Он сеял семена. Когда шел, он прошел и скрылся за горизонтом земли, и как только он ушел, появился парень, одетый в очень темную одежду. Ловкий хитрец прокрадывался вот так, оглядывался, и у него были семена, и он что-то разбрасывал позади него. Когда шел по земле, осторожно оглядываясь и разбрасывал, я стоял и смотрел видение. После того, как он ушел, земля повернулась, и там был очень большой урожай. И это был урожай пшеницы, и среди пшеницы были сорняки, колючки и прочее. Наступила засуха, и, о, как та пшеничка повесила свою головку и жаждала воды. Колючка повесила свою голову, и она жаждала воды. Все молились о дожде, и чуть позже появилась большая туча, взяла и полила всю землю, и маленькая колючка воспрянула, начала восклицать «Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу!» И пшеничка, она воспрянула и начала восклицать «Слава Богу! Слава Господу!» И вот тогда-то мне вспомнилось Писание, которое находится в Евангелии от Матфея, 5 главе и 45 стихе. И послушайте, что сказал Иисус в Матфея 5, 45. И слушайте внимательно, когда будем сейчас читать. Матфея, 5 глава и 45-46 стих. 44 для начала. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете призваны, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Итак, вы видите, от того же самого дождя, от которого растет пшеница, растет и колючка. И поэтому у меня сложилась картина. Вот вам плотской исповедующийся, который прямо в церкви, но его плоды, он может восклицать, прыгать, танцевать, говорить языками, но его плоды, он колючка. И есть другой, у которого тот же самый дух. Святой Дух может сойти прямо в группе людей, и лицемер может восклицать за счет Святого Духа. Точно так же, как колючка может жить за счет посылаемого дождя. Вот о чем здесь говорит Павел. Но колючки невозможно стать пшеницей или пшеницей колючкой. Вы понимаете? Ибо невозможно однажды просвещенным и ставшим причастниками дара Духа Святого и вкусившим благого Слова Божия и силы будущего мира отпасть, чтобы опять обновлять себя. Послушайте, что он сказал. «Ибо дождь многократно сходит на землю, чтобы поливать ее и возделывать ее здесь, и приготовить ее, а та, что с терниями и волчцами близка к отвержению». Так вот, «посему, оставивши принципы и учения Христовы, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание покаянию и мертвым дел для Бога и веры и так далее, и учением о крещениях, возложениях рук и прочее». Верите, плотскому верующему еще в те времена, точно как и сегодня, нравится говорить, «Ну, я принадлежу к церкви». «Я покаялся. Я пришел, я исповедался. Я был крещен». Видите, они полагаются на те плотские реформации. И что это делает? Это производит колючки. Что же делает совершенство? Это пшеница. Пшеница — это Божье Слово. Он использует это в качестве своего слова. Это семя. Оно порождает. Все зависит от того, какое семя посеяно в вашем сердце. Если вы приходите в церковь только потому, что вы боитесь ада, если вы присоединяетесь к церкви, потому что не хотите попасть в ад, то вы так и остаетесь колючкой. Если вы присоединяетесь к церкви только для того, чтобы быть популярным, вы остаетесь колючкой. Если вы исполнили все эти формальности, которые нужно исполнить, и это все, что у вас есть, то вы по-прежнему колючка. Но настоящий, истинный христианин стремится к совершенству, пока этот мир не станет мертвым, и вы станете новым творением во Христе Иисусе, тогда такому человеку никогда невозможно пасть. Так Библия говорит. Видите, как это соответствует остальному Писанию? Видите, как она ставит там все по местам? Как же в ней может говориться? Человек, который однажды был спасен, никогда не может быть спасен, а смотришь сюда и говорится, ну если ты потерян или богохульствуешь, то невозможно. Безусловно, если ты богохульствуешь, то ты не христианин. Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет проклятие на Иисуса. Святого Иоанна 4. Точнее, 1 Иоанна 4. Никто, говорящий Духом Христа, не назовет Иисуса проклятым. Всякий дух от Бога, который в христианской церкви соглашается со всем, что сказал Бог. Мы читаем здесь и говорим, «Он был ранен за грехи наши, его ранами мы исцелены». Старый плоской разум говорит, «Дни чудес прошли, я доктор Джонс». Верите? Никакого божественного исцеления нету, искренней религии не существует, вы кучка взвинченных, вы эмоциональные. Видишь, вот и все, ничего в этом нет. Мы пресвитериане, мы лютеране, или кто бы там ни был. Мы знаем, на чем стоим. Но что говорит Дух Божий? Иисус Христос тот же вчера. Аминь, говорит Дух Божий. Он сразу же соглашается со Словом. Да, господа? Тут же. Теперь понимаете, что я имею в виду? Эти плотские реформы порождают смерть, сказал Павел. Но куда пришла жизнь, это совершенство. Слышащий слова мои, верующий, пославший меня, имеет вечную жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни. Я дам ему вечную жизнь, воскрешу его в последние дни. Все, которых Отец дал мне, придут ко мне, и никто из них не будет погибшим. Не может погибнуть. Итак, вот что это производит. Что это делает? Люди думают, что это расхолаживает людей. Брат, ты не служишь Богу под угрозой плетки. Бог не из тех, кто стягает длинным кожаным кнутом и гоняет вас. Он Отец. Он любовь. Бог есть любовь. И Библия говорит святого Иоанна, кто любит, тот от Бога. Ты любишь Бога. Я бы не был, если бы я сегодня вечером пошел и напился, я никогда в жизни не выпивал. Но если бы я пошел и напился, я не боялся бы, что получу порку. Я не поэтому иду, не иду это делать. Я этого не делаю, потому что я люблю его. Он любит меня. Это не дела закона, это не то, что я должен делать, это потому что он уже сделал что-то для меня, я люблю его за это. Вот вам, пожалуйста. Так что с тем духом внутри, который я обещал, я дам ему вечную жизнь, и они никогда не погибнут. Он лгал или говорил истину? Он говорил истину. Итак, вы видите, как это истолковывается? Человеку невозможно пасть после того, как он уже в благодати. Он не может... Он может упасть, конечно, но не назад к покаянию. Назад в то состояние, чтобы заново переделывать прежние дела. Итак, вы без конца бегаете от пробуждения к пробуждению. То в одном месте, то потом в другом. Разве вы не видите, что вы неустойчивые? Вы неутвержденные? И безусловно... Вы скажете, про Бранхам, я не знаю... Безусловно, Бог не дал бы мне такого служения, какое Он дал, и позволил бы мне быть в заблуждении. И если бы это не было доказано Писанием, тогда это было бы заблуждение. Но вот Писание, подтверждающее это. Под церковью никогда не подразумевалось такое место. Люди идут и присоединяются к церкви, ссорятся, грызутся, суетятся, и все такое, и просто живут какой угодно плоской жизнью. О, да, я христианин. Сегодня я услышал исповедание одной леди, которая мне рассказала, что ее муж встречается с другой. Она их ловила то в одном, то в другом месте. И та женщина говорит, к твоему сведению, я христианка. Посмотрите здесь на Джимми Осборна. Проповедую тут в воскресенье утром, а в будние дни буги-вуги, рок-н-ролл и остальное. Посмотрите на Элвиса Пресли. Версия Иуда Искариота 1947 года. присоединяется к ассамблеям Божьим, пятидесятник, говорит на языках в качестве Святого Духа и отправил на мучение больше душ, чем все торгующие спиртным заведения за последние 50 лет. Извратил разум детей-подростков по всему миру до того, что девочки хватают свое нижнее белье и бросают на платформу, чтобы он поставил автограф. Такой вульгарный, что его не показывают по телевидению, ниже пояса, как он, его тело, Святой Дух, говорение на языках в качестве доказательства. О, брат, если бы это был Святой Дух, то он бы так себя не вел. Вы прекрасно это знаете. Конечно, нет. Бог любит чистоту и непорочность, и святость. Я не веду себя чисто и непорочно, и свято, чтобы сделаться христианином. Но Христос во мне живет так во мне. И я люблю Его. И если я делаю что-то неправильно, это меня осуждает, я сразу же говорю: «Боже, прости меня». Каждый день я должен просить прощения. Каждый день, что... И вам тоже приходится. Конечно, приходится. Но вот, если вы плотские, вы просто ковыляете дальше, говорите: «А, да, ну все в порядке, я принадлежу к церкви». Верите? А вы богохульствуете именно тогда, когда у вас нет веры, которая однажды была предана святым. Тогда вы смеетесь над этим и называете это злым духом. Говорите: «Это кучка святых скакунов». Тогда вы отделяете себя между благодатью и судом. Тогда с вами покончено навсегда. Иисус сказал: «Одно слово против него никогда не простится, ни в этом мире, ни в будущем мире». А христианин, рожденный от Духа, не может говорить об этом плохого. Потому что он не может, он соглашается с этим. Правильно. Вот почему люди пытаются мне сказать, что тот огненный стол, который является здесь, у нас, они пытались сказать, что это дьявол, что это просто выдумка и все такое. Но фотоаппарат доказал, что это не так. И дела опираются в точности на Библию. Тот же самый огненный столб, который встретил Павла на дороге в Дамаск. Все то, что он совершал тогда, он делает это в точности таким же образом по Библии. Он Христос, Сын Божий. И когда мы рождены заново, мы имеем вечную жизнь и не можем погибнуть. Человеку невозможно было бы пасть. Так Библия говорит. Итак, слушайте, взгляните, что говорит Павел. Прочитайте сейчас все основное, посмотрите, не звучит ли это правильно. Давайте на минутку подвинемся дальше. Восьмой стих. «А производящая тернии и волчцы отвержена и близка к проклятию, которого конец сожжения». Это неверующие. Теперь следите за Павлом. «Впрочем, возлюбленные», это он говорит о тех, кто пытаются вернуться под закон, знаете, стараются исполнить все дела закона, хотя они такие ритуальные, что дальше некуда, у них были крещения, возложения рук и все эти вещи. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Вот вам, пожалуйста. Теперь послушайте его. «И держитесь спасения». Хотя через это и говорили так: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дела ваши и труды любви, которые вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Видите, о чем он говорит? Он не говорит о том, что христиане отпадают и невозможно вернуться. Он говорит о плотских верующих, которые исполняют форму реформации. Но он сказал: «А вас, кто рожден заново, а вас, христиане, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Вы такого не говорите. Вы не живете такого рода жизнью. Вы в безопасности со Христом. Что он сказал прямо здесь? Теперь давайте снова обратимся к Евреям 10, что мы брали сегодня утром. Тогда теперь давайте снова обратимся к Ефесянам 4:30. И давайте затронем это на минутку и посмотрим, что здесь говорится, чтобы обосновать это, чтобы сопоставить Писание с Писанием. Ефесянам 4. Посмотрим, Ефесянам 4:30. Давайте прочитаем и посмотрим, что здесь говорится. Слушайте. «Не огорчайте Святого Духа Божия, как мы крестились в тело одним Духом. Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Правильно? Вы запечатлены в тело Христа через крещение Святым Духом не от одного пробуждения до другого, но до дня искупления тела. Вот кто вы такие. Так что вам невозможно быть потерянными. Вы пугаетесь. И вот почему испуг, страх сопровождает сомнение. Любовь сопровождает веру. Я люблю моего отца. Я не боюсь его, потому что я его люблю. Он не причинит мне вреда, он будет делать мне на благо. Если бы я боялся его и... О, я не знаю, сделает он это или нет. Понимаете, но если я его люблю, да, отец, я люблю тебя, я знаю, что ты мой отец, и ты любишь меня. Я не боюсь, что ты не исполнишь свое слово, это твое обетование для меня. Таким образом поступает Дух Божий. Но, о, если я сделал это, если я сделал то, верите, вот вы опять переходите на законническую сторону. Никогда не переходите на законническую сторону. Это отрицательная, положительная сторона. Вот что нам нужно. Это уже законченное дело. Христос умер, и грех был убит, когда Он умер. И если Бог предназначил вас к вечной жизни, все, которых Отец дал мне, придут ко мне. Вот вам, пожалуйста. Не можете быть погибшими. Вы в безопасности навсегда, ибо одним Духом мы все крестились в одно тело и одной жертвой Он навсегда сделал совершенными. Вот вам, пожалуйста. Мы никак не можем проиграть. Верно. Разве от этого вам не становится приятно? А откуда вы знаете, что вы христианин? Когда ваш дух свидетельствует о его духе, когда любовь Божья в вашем сердце, когда вы имеете любовь, радость, мир, долготерпение, смирение, терпение, благость, кротость, вот когда вы плоды Духа сопровождают вашу жизнь. Не потому, что вы можете танцевать в Духе. О, под этот современный ритм громко брякают по пианино для этих всяких там танцев в Духе. Все это неплохо, но они поставили все это на ту законческую сторону. Понимаете? И поэтому они оставили Дух Божий на заднем плане. Вот почему, когда Бог начинает проявлять себя, они сказали: «Чепуха, мы не хотим иметь к этому никакого отношения». Они не знают Бога. Они никогда этого не видели. Они не могут этого понять, потому что там внутри совсем другая жизнь. Он не знает, колючка не знает, что делает пшеница. У нее совсем другая жизнь. То же самое с христианином. По отношению к плотскому верующему, исповеднику, который выходит и исповедует: «О, да, я христианин». Во рту здоровая сигара, как техасский волк, которому рога спилили. Женщина в шортах говорит: «О, да, я член церкви, конечно». Ваши плоды доказывают, что вы всего-навсего плотские. Правильно? Конечно же. Из этого можно сделать только один вывод. Это или умственная отсталость, или на вас дух похоти. Правильно? Если вам хочется поступать как мир, Библия говорит: если вы любите мир или дела мира сего, то любви Божьей даже нет в вас. Так что вот вам, пожалуйста. Вы скажете: «О, в таком случае в Библии говорится, что я должен это делать». Нет, это не то. Жди, пока Христос не сделает для тебя нечто, что удалит это из тебя. Тогда ты рожден от Духа Божьего. Не что ты делаешь, это то, что Он сделал для тебя. Пока не получишь любовь, что ты перешел от смерти к жизни, и потом наблюдай за своей жизнью, соответствует ли она, не потому, что ты стараешься перестроить свою жизнь, но потому, что Бог приводит тебя в подчинение Его Духу. Это не вы ведете себя по Божьему пути, это Бог ведет вас по своему собственному пути. Не вы ведете, а Бог ведет. Итак, понаблюдайте сейчас за этим, в то время как мы приближаемся к концу. 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Так вот, еще только одна заметка здесь. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Когда Бог встретил Авраама. Так вот, Авраам получил завет, не имея вообще никаких заслуг. Завет был заключен с Авраамом. Это абсолютно, полностью благодать. Авраам не был лучшим человеком. Он не был человеком святости. Он был просто обыкновенным человеком. И Бог через избрание выбрал Авраама, потому что Бог избрал его. Не потому, что Авраам этого хотел, не потому, что Авраам сделал это, не потому, что он был хорошим человеком, не потому, что у него вообще были какие-то заслуги, но это был Божий выбор. Бог взял Авраама. Как я сегодня, по-моему, сказал, мы выбираем себе проповедников, мы ходим и говорим, ну, один из деканов ушел, давайте найдем на его место самого лучшего человека в здании. Ну, пастор ушел, давайте выясним, мы возьмем самого лучшего. Иногда это неправильно. Когда они избирали человека на место Иуды, они выбрали не того человека. Они выбрали джентльмена Матфея, великого книжника, ученого, дипломата. Сказали, он действительно займет это место. Ой, похоже, что он муж, что надо. Но это не было Божьим выбором. И тот взял этого человека, а он ничего для Бога не сделал. Но Бог выбрал какого-то вспыльчивого еврея с крючковатым носом, который шел туда с таким лицом, я пойду и арестую их. Бог сказал, я в нем что-то вижу, я его использую. И Бог явился перед ним там, в том большом свете, он сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус. Ведь трудно тебе идти на рожон, что ты гонишь меня? И тому подобное. И Бог взял того человека и сделал его одним из величайших мужей, которые когда-либо были на лице земли со времен Иисуса Христа. Это был Божий выбор. Сегодня мы пытаемся сделать выбор. Вы, церкви, вы посылаете этого человека сюда, этого человека сюда. Это не должно делаться таким образом. Бог дает водительство. Это Бог во всем, через все, над всем. Не какой-то документ какой-то церкви, но что об этом сказал Бог. Вот что имеет значение. Заметьте, Бог дал обетование Аврааму без условий. И теперь подождите. Аврааму ничего не надо было делать. Бог сказал, «Я уже это сделал». Бог дал обетование Адаму. Сказал, «Адам, если ты не будешь прикасаться к этому, то будешь жить всегда. Но в день, в который вкусишь от него, в тот день ты умрешь». Адам сказал, «Все так интересно, что же все это значит?» Он идет и съедает, все портит. Каждый раз, когда Бог заключает, человек заключает завет с Богом или Бог с человеком, человек нарушает свою сторону. Так что Бог должен был что-то сделать. Потому что он увидел, каков человек, и они были предназначены, они были избраны, и Бог должен был что-то сделать. Так что Бог сошел и заключил свой завет с Авраамом без условий. Если бы он не был без условий, Авраам пропал бы давным-давно. Посмотрите, как он сидел там в Гераре. Отступник. Говорил ложь. И отдал свою жену другому мужчине, чтобы спасти свою шкуру. Вот это мужчина. Сидел там и отступничествовал. Бог говорил ему, сказал, не уходи отсюда, оставайся здесь. Голод выдворил его. Он поплелся туда, где было полегче жить. Вы знаете, что происходит с человеком, когда он выбирает легкую дорогу. Он прибрел туда, где травка была зеленее. И когда он туда добрался, он сказал тому царю, что его жена была его сестрой, чтобы спасти свою собственную шкуру. Так вот, это была ложь. И любой мужчина, который возьмет свою жену и отдаст ее другому мужчине, чтобы спасти свою шкуру, вот он сидел там в шатерчике, отступник, говорил ложь, и напрочь, вне своего, полностью отрезан от обетования и остального, но он по-прежнему был Божьим пророком. А тут Авимелех, он был хорошим, святым человеком. Конечно, каждый вечер читал молитвы, нашел эту столетнюю старушку, пришедшую туда красивой и вновь молодой. Он сказал, вот эта девушка, которую я ждал, так что на ней я женюсь. Авраам сказал, пожалуйста, бери ее, она моя сестра, она, это мой брат. Так что он забрал ее туда и повелел женщинам хорошенько умыть ее и надеть красивую одежду, и нарядить ее как принцессу. И он прочитал молитвы и растянулся на кровати, задрал ноги и сказал, завтра я женюсь на той красивой евреечке, на сестре того парня. О, это будет чудесно. О, Господь, ты знаешь, как я люблю тебя. Так точно чудесно. А Бог сказал, ты все равно, что покойник. Извините меня. Ведь Авраам сидел там и лгал, отступил. А вот этот человек честный, праведный и справедливый. Он сказал, «Господь, ведь ты же знаешь прямоту сердца моего». Не сказал ли он мне, что это его сестра? Сказал, «Я знаю прямоту сердца твоего, поэтому я и удерживаю тебя от греха предо мной». Правильно? «Я знаю прямоту сердца твоего, но ее муж — мой пророк». Аллилуйя! О, если это не благодать, то что? Отступник, соврал и сидит там, но это все равно мой пророк. «Ну-ка, возьми приношение и пойди к нему, верни его жену, иначе ты мертвец. Я больше не услышу твоих молитв, пусть он помолится за тебя». Аминь. Вот вам, пожалуйста, это мой пророк. Теперь вы скажете, «О, хотелось бы мне быть Авраамом». Если мы умерли во Христе, то мы семя Авраама и наследники согласно обетованию. Правильно? Так Библия говорит. Хотите это прочитать? Ведь Библия говорит, что обетование не было только Аврааму и его потомкам. Как вы, у Авраама было много потомков. Конечно, много детей. Измаил был его ребенком. У него было 7 или 8 детей после смерти Сары, от другой, Хитуры. Но посмотрите, тем семенем был обетованный, которым был Исаак, а через Исаака пришел Христос, через Христа пришли мы. Обетование безусловное. Так вот, что насчет Авраама? Ведь с ним было бы покончено, ему было бы невозможно когда-либо снова вернуться. Конечно. Саулу было бы невозможно когда-либо снова вернуться, если Писание надо было бы читать таким образом. Понимаете? Но это не так. Божье обетование пребывает навсегда. Давайте здесь на минутку прочитаем. Я хочу, чтобы вы это прочитали. Я хочу, чтобы вы открыли Галатам 3:16 и прочитали это и посмотрели сейчас, каково обетование, и увидели, что являемся ли мы его обетованием или нет. 3:16. Послушайте здесь. Хорошо. Я прочитаю также 15 стих. «Братья, я говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму и семени его, семени его дано было обетование». Аврааму и его семени. Теперь смотрите внимательно. Не сказано «и потомкам» множественное число, как бы о многих, но об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Тогда Христос был семенем Авраама, и мы, мертвые во Христе и крещенные в Его тело, являемся семенем Авраама и наследниками обетования. Тогда как же вы собираетесь отпасть, если Бог дал обетование вам? Как же вы собираетесь отступить и уйти прочь, и быть вынужденными пойти за это в ад? Вот вы скажете, так мы можем отступить? Конечно. И когда отступите, вы получите хорошую взбучку. Не беспокойтесь, Авраам ее получил, и все остальные получили, и вы ее получите. Не думайте, что это дает вам право грешить, это не так. Вы поплатитесь за все, что вы делаете. Вы пожнете то, что посеяли. Один разок согрешите, и пожнете целое корыто. Правильно. Но, брат, это не значит, что ты погибший. Совершенно верно. Авраам пожал именно то, что он посеял. Правильно. Но он все равно был спасен. Завет, который Бог заключил с Израилем, они лишились своего наследия, они лишились обетованной земли, отправились в Египет, но они не лишились своего завета. Бог сказал, «Я помню мое обетование Аврааму, я помню его, и я сошел избавить мой народ». «Пойди туда, Моисей, скажи фараону, что я сказал, отпусти мой народ. Я помню, что я дал обетование Аврааму и его семени». То же самое есть с нами. Так что если вы умерли, и ваша жизнь сокрыта в Боге через Христа, то ничто на свете вас не тронет. Так вот, вы можете пойти и поступить неправильно. Но если вы действительно поистине дитя Божье, и вы верите, что сделали ошибку, вы подниметесь и снова попытаетесь. Правильно. И вы не будете лежать на месте. Но если вы трусливы, если вы колючка, если в вас нет подъема, вы скажете, «О, ладно, в этом все равно нет ничего такого». Царствие Божье подобно человеку, который взял невод и пошел на море, забросил его. Когда пришел, у него были черепахи, лягушки, змеи, ящерицы, пауки и рыба. Это Евангелие, когда оно проповедуется. Например, Господь скажет служителю, как брату Грейму, который направился туда, «Встань на этом углу и порыбачь немного, брат Грейм». Хорошо, он берет невод и отправляется туда и начинает вылавливать. «Ты куда, брат Билл?» «Я отправляюсь в другое место, забросить на этом углу». «Я вытаскиваю». «Вот они, Господь, ты знаешь, кто они?» «Я снова вытаскиваю невод». «Вот хорошо, Господь, вот они». Так вот, черепаха была черепахой с самого начала. Она просто попала в невод. Правильно? И таким образом люди попадаются в эмоциях. «О, аллилуйя, аллилуйя, слава Господу, слава Богу, аллилуйя». Они просто попались в невод, вот и все. Если в них дух той старой черепахи не пройдет много времени, как они скажут, «Ну, говорю же тебе», и пошла, поползла обратно. И старая леди рак скажет, «Но вот это до меня никак не доходит». Говорится, мисс Паук посидит там немного и пойдет назад. Бульк. Ну, в этом все равно ничего такого. Мисс Змея скажет, о, они кучка святых скакунов. Вот что это такое, и не больше. Я пойду туда, где у них побольше мозгов. Ведь ты же от роду змея. Ты просто попалась вне вот Евангелия, вот и все. Но рыбу берут на стол хозяина. Она была рыбой с самого начала, ее семенем была рыба. Она началась рыбой. И Бог знал свою рыбу от основания мира. Аллилуйя! Помните, они там все дышат той же самой листой водой. Они все дышат в том же самом ручье. Правильно? Мы все напиваемся от той же самой духовной скалы. Все ели ману в пустыне. Халев и Иисус Навин ели ту же самую ману, которую ели все остальные. И все они пали в пустыне. Но там было двое избранных перейти, и они перешли. Правильно? Нам всем дано пить от того же самого источника. Но не все пьющие спасаются. Нам всем дано восклицать вместе, нам всем дано радоваться вместе, но спасаются избранные. Вы заметили, там сказано, два духа в последние дни будут так близко, что это обмануло бы самих избранных, если возможно. Если возможно. Верите? Вот это настоящий Дух Божий, избранный к вечной жизни. Сейчас мы заканчиваем. Потом брат Невилл начнет с того, на чем я здесь остановился. Хорошо. Я говорю то, что завета прежде Богом, утвержденного во Христе, закон, явившийся спустя 400 лет, 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряла силу. То есть обетование, которое Бог дал Аврааму, прежде чем существовал закон. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал его по обетованию. Не через то, что вы делаете. Не по каким-то законам вашей церкви, через присоединение к церкви или какой-то другой закон. Для вас это абсолютное действие Божьей благодати. Вот вам, пожалуйста, следите. Для чего же закон? Он добавлен по причине преступления до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Разве это не так же ясно, как то, что у меня на лице нос? Он был добавлен, чтобы служил до прихода семени, которым был Христос, которому было дано обетование. И препондан через ангелов и в руках посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Так вот, я остановлюсь прямо здесь, чтобы брат Невилл начал прямо оттуда в следующую среду. Теперь вы понимаете, что мы сказали? Абсолютно невозможно заново рожденному христианину, что я сейчас не имею в виду, что он называет себя заново рожденным. Я имею в виду настоящего заново рожденного христианина, когда-нибудь отпасть от благодати. Он может упасть, правильно, но он никогда не сможет выйти из той благодати. Авраам отпал от благодати. Конечно, отпал. Бог сказал ему оставаться там. Он вышел из этого, но он вовсе не лишился своего завета. Он по-прежнему был Божьим избранным, он был пророком, что сидел там. Он всегда был. Он всегда будет Божьим. Так вот, заметьте, Библия говорит, что весь Израиль спасется. Кто из вас это знает? Библия говорит, весь Израиль будет спасен. Итак, Израиль — это не Израиль, который по плоти, но Израиль по духу, ибо дары и призвания непреложны. Разве не это говорит Библия? Следующий же стих Галатам. Хорошо? Весь Израиль спасется. Каждый из них спасен. Как мы становимся Израилем? Будучи мертвыми во Христе, принимаем семя Авраама, и мы наследники согласно обетованию. Павел сказал, не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Обетованные. И мы семя Авраама по обетованию через Христа, принимая его как своего личного спасителя. О, я надеюсь, что вы это видите. Я надеюсь, что вы это понимаете. Если вы немного приостановитесь на этом. Теперь здесь мы с этим заканчиваем, потом мы начнем с Мелхиседека, что опять же возвращает к этому. Мы начнем прямо с... О, это просто все это чудесно. Но мы просто продолжаем углубляться в эти сливки. Итак, видите, если возьмешь вот это, кажется, если читаешь это только с точки зрения наблюдений, как один настоящий непреклонный троечник, который верит, что есть три Бога, сказал мне однажды, что в Матфея 3... решительно утверждается, что были три отдельных личности в божестве. Я сказал, мне надо это увидеть. Он сказал, смотри, стоя прямо за этой кафедрой. Он сказал, посмотри сюда. Матфея 3. Сказал, когда Иисус в тот час вышел из воды, вот открылись ему небеса, и он увидел Духа Божьего, как голубя. И голос с небес говорит, это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И там было трое. Сын на берегу, Святой Дух посередине и Отец наверху. Я сказал, брат, Писание не говорит так. О, нет, говорит. Я сказал, теперь прочитай это снова. Проверь, так ли это. Итак, вот его картина. Здесь Бог Сын, там Бог Отец, тут Бог Святой Дух, как голубь. Теперь понаблюдайте. Библия говорит, что когда Иисус был крещен, Сын тотчас вышел из воды, вот открылись над Ним небеса, и голос говорит, Он увидел Духа Божьего, как голубя. Не другую личность там наверху, но этот Дух Божий был голубем, который был над ним. И раздается голос, говоря, «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Теперь прочитайте Матфея 3 и посмотрите, не говорится ли там так. Верите, не три человека? Вовсе нет. И поэтому здесь не говорится, что человеку невозможно когда-либо вернуться, если он отступил. Там так не говорится. Там так не говорится. Там говорится, человеку невозможно вернуться, чтобы обновлять себя после того, как он уже там побывал. Он не может это сделать. Библия говорит, рожденный от Бога не грешит, ибо он не может грешить. Ибо семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. Как я могу называться грешником, когда там лежит жертва, занимающая мое место? Как я могу умереть, когда за меня со смертью рассчитались? Как я могу умереть, когда я имею вечную жизнь? Как я могу? Это невозможно. Как я могу иметь письменное разрешение от мэра этого города, ездить по этому городу 100 км в час, а какой-то полицейский арестует меня за то, что я еду 100 км в час? Как это может быть? У меня есть разрешение от мэра, где сказано, что мне можно это делать. Он не может меня арестовать. Его аресты, свистки и все остальное, я могу просто не обращать на это внимания. Это ничего не значит. У меня разрешение. И тогда, как я могу, после того, как Христос умер за меня, и я стал Его праведностью, из-за Его благодати и любви ко мне, как я могу грешить, когда между мной и Богом лежит нечто? Жертва. Я не могу грешить. Не могу этого делать. Бог не видит меня, Он видит Христа. Он стоит вместо меня. И когда я делаю что-то неправильно, Христос занимает мое место. Я исповедался, я не прав. Он прав. Господь, Ты знаешь мое сердце, Ты знаешь, от души я это говорю или нет. Я не прав, прости меня. Бог вообще этого не видит. Кровь Иисуса все время покрывает это. Тогда как же Бог может меня увидеть? Как мне может вмениться грех? Когда Он не может этого сделать, как только я это делаю, это прощается. И это так. Точно как взять такую небольшую пипетку для глаз, и наполнить ее черными чернилами, и поднять ее над ванной с отбеливателем, и просто капнуть туда, а потом попробовать найти. Это просто превращается в отбеливатель. Чернила становятся отбеливателем. И именно такими ваши исповеданные грехи. Если вы во Христе, то между вами и Богом находится целая ванна с отбеливателем. И ваш грех становится праведностью, потому что там вас ожидает праведная жертва. Когда жизненный путь к Иордану придет, стихнут ветры борьбы и тоски, и тогда одна мысль мое сердце бодрит. Я не буду один у реки. Вот что хорошо. Только это и радует. Мне не придется переходить ее. Однажды мы подойдем к концу пути. Солнце откажется светить. Тогда Бог позовет. Адам протянет руку и потрясет Еву и скажет, «Дорогая, вот оно! Пора пробудиться!» Ева протянет руку и возьмет Авеля и скажет, «Пойдем, дорогой! Пора пробудиться!» Авель возьмет Сифа, а Сиф возьмет Ноя, а Ной возьмет... О, и так далее. Дальше до Авраама и далее, когда они придут. Будет великое потрясение и оживление, когда придет Сын Божий. Мы будем стоять в тот день в Его подобии. Так вот, если вы здесь совершаете грех, вы поплатитесь за это. Я просто не выходит из головы, я просто должен это рассказать. Я пробовал это сдержать 4 или 5 раз. Я должен это сказать. Кто из вас помнит этого брата, пастора, который раньше был здесь, в Церкви Божьей? Брат Джо... Прямо здесь. Как его звали? Работал там, на Воргена. О, вы все... Первая Церковь Божья, прямо здесь, на углу. О, он продавал продукцию фирмы Роули во время депрессии. Настоящий благочестивый, святой человек. Брат Смит занял там его место. Я назову его имя через несколько минут. Он был человеком, спасенным Богом. Помните, если вы не поддаетесь исправлению и делаете что-то неправильно, будучи христианином, Бог предупредит вас. А если вы не примете предупреждение, то он просто заберет вас с земли. Так он и сделал. Вы помните в Библии? Посмотрите на ту коринфскую церковь. Он им говорил, какой была их позиция во Христе, но он предупредил их о том, что произойдет. И они исправились и привели себя в порядок перед Богом. И этот браток, он был чудесным братом, я верю, человеком, спасенным Богом. И он нашел себе работу здесь, у Воргена. Если здесь сидит кто-то из его родных, я надеюсь, вы не подумаете, что я с вами не знаком, если вы здесь сидите. Но Рэмзи, брат Рэмзи, кто из вас помнит брата Рэмзи из здешней Церкви Божьей? Конечно, помните. Замечательный человек. И он приходил ко мне домой, мы разговаривали, и сидели там, и рыдали, и держались за руки. Настоящий христианин. Однажды я заехал туда, как раз приехал с собрания за границей, поставил машину на осмотр. Брат Рэмзи сказал, чем могу помочь, Билли? Я сказал, проверю ее, брат Рэмзи, поменяй масло. Окей, сказал он, ладненько. Сказал, у тебя были хорошие собрания. Я сказал, о, брат Рэмзи, они были чудесные. Сказал, хотелось бы, чтобы ты со мной когда-нибудь съездил. Почему бы тебе со мной не съездить? Он сказал, я больше не служу Господу, Билли. Я оглянулся, сказал, что ты сказал? Он просто сказал что-то вроде, я больше ему не служу, и ушел. Я подумал, о, он просто шутит. Я пошел куда-то, вернулся и сел в машину. Я приехал домой и начал об этом размышлять. Я больше не служу Господу. Господь положил мне на сердце вернуться и снова спросить его. Так что я сказал, Меда, присмотри тут, пока меня нет. И я пошел и сел в машину, и поехал назад, и снова остановился. Зашел к Воргену, и я сказал, брат Рэмзи, я хочу задать тебе вопрос. Сказал, давай, Билли, в чем дело? Я сказал, ты недавно сказал, что ты больше не служишь Господу, ты просто пошутил, не так ли? Он сказал, нет. Я сказал, брат Рэмзи, ты шутишь? Он сказал, нет. Я сказал, разве ты любишь его? Он сказал, если бы я любил его, то я служил бы ему. Не так ли, Билли, и ушел? Я подумал, слушай, брат Рэмзи, сказал, я больше не хочу об этом говорить. Я приехал домой, зашел в комнату и закрыл дверь. И, о, вы знаете, что такое ощущать большую тяжесть, как будто отнял у ребенка печенье или что-то такое. Вы знаете, я подумал, что? Этого не может быть. Безусловно, что-то произошло с братом Рэмзи. И один чернокожий паренек по имени Джимми, он приходит сюда в церковь, и у него одна нога, знаете, он был как бы прихрамывает, не помню его фамилии, работает там на Воргена, на аварийном тягаче. Он встретил меня и сказал, «Вы знаете преподобный Бранхам?» Сказал он, «Я не знаю, что тут с этим доктором Рэмзи». Он сказал, «Я недавно говорил ему, сказал, мы все здесь боялись даже рот открыть, сказал. Ты был благочестивым человеком». Но сказал, он взял свою лицензию проповедника и подошел к корзине, разорвал ее на кусочки и бросил его в корзину. Сказал, «Я больше не хочу иметь с этим ничего общего». Он сказал, «Эй, мистер, слушай, тебе не следует этого делать?» Он сказал, «О, Джим, я закончил служить Господу». И так он продолжал, сказал, «Ты это не всерьез?» И сказал, потом он говорил мне, сказал, что он собирается полировать клапаны в день труда, по-моему. И он сказал, «Я хочу, чтобы ты пришел и помог мне, Джим». Он сказал, «Я помогу тебе после того, как приду из церкви, но сначала я пойду в церковь». Он сказал, «Вернулся туда, мистер Рэмзи полировал клапаны в своей машине». Он сказал, «Джимми, слетай через реку, пивные здесь закрыты, слетай через реку и привези мне ящик пива». Он сказал, «Мистер Рэмзи, во многом я был виновен, но я никогда не буду виновен в том, что привозил слуге Господнему ящик пива». Он сказал, «Нет, сэр, я этого ни за что не сделаю». А он сказал, «Да ладно тебе, купи, Джим». Он сказал, «Мистер Рэмзи, я буду полировать твои клапаны, но если ты и купишь пиво, то ты поедешь и купишь его сам». Он сказал, «Я не собираюсь покупать слуге Господнему что-то подобное». Так что Рэмзи прыгнул в машину Джимми, поехал за реку, вернулся подвыпившим с банкой пива, пил из нее. Он начал опускаться, он заболел, верите? Бог не мог к нему проговорить. Я его предупредил, я сделал все, что мог. Брат Смит ходил к нему и предупреждал его. Все старались сделать для него все, что могли. Но он все равно просто мотал головой. Что произошло? Он заболел и умер. Это говорило о том, что он был спасенным человеком. Если Бог не мог заставить его привести его в послушание, ему пришлось забрать его с земли и увезти его домой. Это в точности то, что говорит Библия, это то, что Библия обещает. Если вы не поддадитесь исправлению, вам придется уйти домой. Так что Бог не может вас потерять после того, как Он вас спас, но Он может сократить здесь ваши дни и заставить вас заплатить за каждый грех, который вы совершили. Так что если вы грешите, вам придется поплатиться за то, что вы сделали. Просто запомните это. Так вот. Теперь да пребудет с вами Господь. Сегодня я верю, что брат Рэмзи был спасен. Абсолютно, я верю этому. Но он просто не захотел слушаться Бога. А поскольку он не хотел слушаться Бога, Богу пришлось увезти его домой. Это единственное, что оставалось делать. Потому что, что это было такое? Он навлек бы поругание и позор на кровь, которую он был освящен. Правильно? И не посчитал бы завет за святыню. Разве это не в точности то, что сказано в этом письме к евреям? И видите? Ему было бы невозможно погибнуть, но он навлек бы позор и бесчестие, поэтому Богу пришлось забрать его с земли и увезти его домой. Именно это и произошло. Итак, пусть Господь благословит, пока мы склоняем на минутку головы для молитвы. Святейший и благодатнейший Отец, мы действительно благодарны Тебе за обетование, которое мы имеем, что Ты никогда не оставишь нас и не покинешь нас. Ты обещал, что Ты будешь идти с нами по жизни, и в смерти Ты будешь рядом с нами. Ты обещал нам, что мы имеем вечную жизнь. Ты дал ее нам даром. Мы никогда не сможем лишиться ее. Все приходящие ко мне имеют вечную жизнь. А если это вечная жизнь, то она не имеет конца. И Ты обещал воскресить нас в последние дни. За это мы очень благодарны. Мы благодарны, что Твое Слово учит нас этому. Это дает нам твердую надежду. Это дает нам знать, что наш Отец есть любовь. Он любит нас, и Он избрал нас. Ты сказал, не вы избрали меня, но я избрал вас и предназначил вас. И я благодарю Тебя, Отец, что Ты так сделал. И здесь сегодня вечером сидят многие, которые были предназначены к вечной жизни и приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, и плоды Духа сопровождают их жизнь. Нежные, кроткие, смиренные. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Мы благодарны за них. И мы молим, Отец, что если сегодня вечером здесь есть те, у кого нет тех плодов, сопровождающих их, но они полагаются на какое-то воображение, из-за того, что они однажды стали возбужденными, из-за того, что они вдались в эмоции и хорошо себя почувствовали. Может, они восклицали, может, они много чего делали. Но, Отец, если у них нет плода Духа, хранящего их изо дня в день в постоянной любви, не прощают своих врагов, не исправляют свою неправоту и не живут мирно, будучи любящими и милыми, и добрыми друг к другу, и не имеют рвения к церкви, любовь ко Христу и к Его детям. О, вечный Бог, прости их. Хотя они и члены церкви, члены земного тела, пусть они сейчас пойдут и отложат в сторону те плотские мертвые дела, и будут стремиться к совершенству. Даруй это, Господь. Пусть они придут к совершенному и примут Его как умилостивление за их грехи, чтобы Он мог стоять как совершенная жертва за виновного мужчину и виновную женщину, и снабжая их Его благодатью, любви и мира, пока они не войдут в присутствие Божье, чтобы жить всегда. Даруй это, Отец. Пока мы склонили свои головы, если есть такой, который хотел бы обменять плотскую жизнь постановлений, крещений, ощущений, подобных плотских мелочей на настоящее сердце, наполненное настоящей любовью, чтобы можно было подойти к своему злейшему врагу, обнять его руками и сказать, «Брат, я буду молиться за тебя, я люблю тебя». Если вы хотите обменять то переживание плотских вещей на настоящее переживание любви, то не поднимете ли вы руку к Богу и скажете, «Боже, возьми меня сегодня вечером и сделай меня таким, каким я должен быть. Я буду молиться за вас прямо отсюда с кафедры». Вы желаете молитвы? Поднимите руки. Да благословит Бог вас там сзади, сэр. Да благословит Бог тебя, брат. Кто-нибудь еще? Да благословит Бог вас, сэр. Я был в церкви много лет. Да благословит Бог вас, сэр. Да благословит Бог тебя здесь, брат. Да благословит Бог тебя там сзади, леди. Я попрошу Бога сделать меня мирным. У вас сильная ярость. Вы не в настроении. Сомневаетесь ли вы, мечетесь ли вы в беспокойстве, задаетесь ли вы вопросом, действительно ли это верно или нет? Когда вы приходите ко Христу, приходите ли вы с полной уверенностью, с сердцем наполненным любовью? Подходите ли вы к Нему без малейшего страха, говоря, «Я знаю, что Он мой Отец», и нет никакого осуждения? Вы перешли от смерти к жизни, вы это знаете, и вы обращаете внимание на свою жизнь, вы любите, вы прощаете, вы нежные, вы мирные, вы кроткие. Все эти плоды Духа сопровождают вашу жизнь изо дня в день. И как только вы делаете что-то неправильно, о, Боже, как только это приходит к вам в голову, ты поступил неправильно, вы моментально это исправляете. Сразу же, не ждите следующей минуты. Возьмите прямо тогда и исправьте это. Если не делаете этого, что ж, у вас нет Духа Христа. Вы можете быть хорошей женщиной, вы можете быть хорошим мужчиной. Вас могут хорошо думать в церкви, а вас могут хорошо думать соседи. Но поспешили ли вы к тому совершенству, к тому состоянию, когда вы полностью доверяетесь Христу и просто дает вам печать? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, и Бог в подтверждение дал ему печать обрезания. Так вот, вы скажете, «Я верю Богу, я исповедался». Но дал ли вам Бог в ответ печать Святого Духа на вашу жизнь? Любовь, радость, плоды Духа, чтобы доказать, что вы спасены? Если Он этого не сделал, тогда Он еще не признал вашу веру. Вы просто исповедались, Он этого не принял, что-то не в порядке. Тогда хотели бы вы принять его? Поднимите руку, если есть еще кто-нибудь, прежде чем помолимся. Да благословит Бог вас, молодая леди. Да благословит Бог также и вас там сзади. Да благословит Бог вас. Хорошо, еще кто-нибудь, прежде чем помолимся. Хорошо, да благословит Бог тебя там сзади, сестра. Да благословит Бог тебя там, брат. Благословит Бог тебя, брат. Да благословит Бог тебя, мой брат. Правильно. Поднялось 10-15 рук. Теперь давайте помолимся. Благословенный Господь. На своем месте они находят алтарь. Именно на их сиденье, где они сейчас сидят, ты говорил к их сердцам, что они не правы. Именно на их сиденье ты вложил желание в их сердце, чтобы они жаждали быть более похожими на Иисуса. Они хотят, чтобы их жизнь изменилась. Они хотят быть кроткими и смиренными. Они хотят быть нежными, полными терпения. Они хотят быть долготерпеливыми, снисходительными. Они хотят быть такими христианскими, настолько подобными Христу, что мир скажет, когда они идут по улице, «Тот мужчина действительно христианин, та женщина действительно христианка». О, они самые добрые, самые кроткие, самые милые люди. Даруй это, Господь, чтобы они получили сегодня вечером это переживание. И пусть они никогда не полагаются на способности их церкви, на свою принадлежность к какой-то церкви, к какой-то деноминации, или же на свои эмоции, на какое-то воображение, что-то эмоциональное, нечто, что произошло. Может быть, они восклицали, говорили на языках или еще что-то. О, вечный Бог! Пусть они не думают, надеются попасть за счет этого на небеса, ибо мы видели, как это столько раз имело ужасный провал, и ты сказал, что это прекратится, языки умолкнут. Пророчества прекратятся. Знание упразднится. Хотя все эти вещи даже являются дарами. Чудеса исцеления, со всеми ими будет покончено. Прибудет только та божественная любовь. Боже, сотвори это в их сердце, дай им знать, что именно Дух приносит плоды. Сделай это прямо сейчас, Господь, в то время, как мы ожидаем Тебя, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Летающие огненные шары, и видеть, как голуби летают туда-сюда по зданию, видеть, как Христос приходит с шипами на руках и на... О, вы знаете, что это задумка Антихриста? Он сказал, когда все это начнет происходить, тогда поднимите взор, ваше искупление приближается. По этой причине я хочу уделить церкви по возможности каждую минуту и утвердить вас. Может, брат Невилл не всегда будет с нами? Я верю, что брат Невилл хороший, здравый учитель Евангелия. Мы не знаем, что пробьется к этой кафедре. И когда это произойдет, держитесь этого, овцы мои знают мой голос. Стойте с этим словом, никогда не оставляйте этого слова, твердо оставайтесь с ним. Твердо стойте в свободе, в которой Христос сделал вас свободными. Не преклоняйтесь под все это ермо рабства и так далее. Стойте твердо и стойте свободными. Бог благословит вас. Нам вообще нечего бояться. Вы всегда раздумываете. Я замечаю, что люди приходят за молитвой. Они пристроятся к очереди. В следующий раз, когда они увидят исцеленную компанию, они встанут в эту очередь. Я их не осуждаю. Они стараются найти освобождение, но они идут не по тому пути. Вы делаете все наоборот, чего Бог сказал не делать. Понимаете? Когда вы смело подходите к престолу благодати и верите, что вы просите и получите, стойте на этом. Вот так надо делать. Не просто бегать от миссии к миссии, из церкви в церковь, из собрания на собрание. Ведь из этих исцелительных кампаний сделали кучу вздора. Конечно же, дошло до того, что интеллигентные люди оглядываются по сторонам и удивляются, что все это значит. Бог не хочет всего этого. Исцеление не должно быть на кампаниях. Исцеление должно быть в каждой поместной церкви. Действие всех этих даров, но не зацикливайтесь на этих дарах. Не обращайте внимания на дар. Если Бог захочет вас использовать для чего-то, Он это сделает. Но ищите дарителя. Мартин Лютер однажды, после того, как он говорил на языках, его спросили, почему он об этом не проповедует. Он сказал, если бы я это проповедовал, то мои люди искали бы дар вместо дарителя. Правильно. Однажды Муди говорил и начал, когда он проповедовал под таким вдохновением, что заговорил на языках, он сказал, «Боже, прости меня, что бормочу неразумные слова». Конечно. Видите? И у них все это было. Мы верим этим вещам, но их надо ставить на свое место. Их нельзя выдвигать в качестве доказательств. В Библии не оставлено ничего под названием «доказательства Святого Духа», только плоды Духа. Найдите любое место, где Иисус так сказал. Да, господа, доказательство Святого Духа — это плод вашего Духа. Иисус так сказал, «По их плоду узнаете их». А плод Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мир, смирение, кротость. А плод врага — это вражда, ненависть, злоба, раздоры и так далее. Это плод врага. Итак, можно судить по тому, как вы живете, в каком вы положении перед Богом. Если все ваше сердце влюблено в Него, и вы любите Его, являетесь нежными, ежедневно живете с Ним, вы знаете, что вы перешли от смерти к жизни. Если это не так, и с вами иначе, то вы просто подражаете христианину. Правильно. А все плотские подражания, конечно, будут разоблачены, мы это знаем. Так что не живите такой жизнью, вы не должны. Зачем вам принимать заменитель, когда все небеса над головой полны хорошего и настоящего? Конечно, дайте мне Бога, вот чего я хочу. Аминь. Теперь, пришел ли кто-нибудь для того, чтобы за него помолились? Если да, то поднимите руку. Сегодня утром у нас было исцелительное служение, полагаю, тогда... Вот эта леди? Хорошо, сестра, тогда пройдите, пожалуйста, вперед. Пусть наш брат, старейшина, придет сейчас для помазания. Светит на меня. О, свети на меня, Господь, свети. Пусть свет из маяка светит на меня. Разве он не чудный? Давайте сейчас очень тихо склоним головы. Еще раз, свети на меня. Давайте сейчас все вместе. Просто свети. Просто поклоняйтесь сейчас ему в своей душе. Успокойтесь, предстоит исцелительное служение. Послание закончилось, давайте поклоняться. Пусть свет из маяка светит на меня. О, свети на меня, Господь, свети. Пусть свет из маяка светит на меня. Просто быть как Иисус мой. О, хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к очистке, прошу я быть таким, как Он. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Голос всех святых звучит. Свет всему миру, Иисус. Встанет новая заря. Свет всему миру. Прими нас, Господь, когда мы поклоняемся Тебе. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Разве вы не любите так омываться? Вам хорошо, поднимите руку, скажите, что-то есть в тех старомодных песнях, стародавних гимнах. Я предпочитаю их, нежели все эти новые мирские песни, введенные в христианские церкви. Я люблю те стародавние, я люблю «У креста хочу стоять». О, созерцать душою как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста, о, честь моя и слава, там спасенья полнота. На блаженство право. Когда это поют, я бы запросто мог уйти из этого мира. А вы, как чудесно, все ли улажено? Знаете, я рад, что я уже все уладил, а вы по всем старым счетам давным-давно расплатились. Я сказал ему, «Господь, я не хочу проблему реки. Я хочу быть уверенным сейчас. Я хочу знать Его. Я хочу знать Его. Каждому из нас принадлежит большая темная могила. Мы направляемся к ней. Каждый раз, когда стучит наше сердце, мы все ближе и ближе. Но когда я туда приду, я не хочу изворачиваться, как трус. Я хочу облечься в одеяние Его праведности». И войти туда, зная то, что я знаю Его в силе Его воскресения, что когда Он позовет, я выйду из среды мертвых. Верой взираю я. Давайте сейчас это споем. Верой взираю я на Искупителем. Агнца Христа. Моей мольбе внемли. Весь грех мой удали. Из твоего пути. Не дай свернуть. Великий наставник, как ты учил нас в своем чудеснейшем слове. Наши сердца просто трепещут от восхитительной благодати, осознания того, что мы перешли от смерти к жизни. Все это через благость нашего Господа Иисуса, который призвал нас и омыл нас в Своей крови и представил нас перед престолом Божьим непорочными, безупречными, ибо Он взял наши грехи, мы не имеем греха. Бог возложил на Него беззаконие всех нас, и Он был изъязвлен за грехи наши. О, как мы любим Его, великого Агнца Божьего! И мы молим, Отец, чтобы Ты дал нам способность говорить, выразительность, чтобы мы могли говорить с другим, чтобы они тоже могли Его познать и любить Его, ибо Он любит их. Даруй нам эту благодать. И благодарю Тебя, Отец, за тех занаврожденных младенцев, которые только что вошли в Царствие Божие. Пусть они где-нибудь найдут хороший церковный очаг, и там служат Тебе, пока смерть не освободит их от этого старого, прогнившего, страдающего и больного тела, и представит их перед Ним непорочными, безупречными в грядущем веке с вечной жизнью. Ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь.